Еще раз с миром Божьим, братья и сестры. Замечательно, что мы собрались сегодня. Сегодня вечеря. Сегодня мы еще раз будем вспоминать Господа нашего Иисуса Христа, нашего Спасителя, который страдал на Голгофе за наши грехи и который дал нам эту удивительную жизнь, новую жизнь веры, новую жизнь победы и радости во Святом Духе. Я хочу начать с того, чтобы прочесть из Луки 4:18, прочесть слова, которые Иисус сказал. «Дух Господень, — сказал Иисус, — Лука 4:18, — Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Иисус у нас не только Спаситель, Он еще и Освободитель. Он пришел для того, чтобы нас раз и навсегда спасти от проклятия смерти, от проклятия греха. И Он дал нам возможность жить свободными, дал эту жизнь с избытком, которую обещал, через Святого Духа, через Дух Христа, который живет в сердце каждого верующего. И вот еще замечательные слова, которые Он сказал в Евангелии от Иоанна. 8 глава. 32 стих. Вот что сказал Иисус. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Не раб пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно, — говорит он. Потому что всякий, делающий грех, есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, пребывает сын. И если так, если сын освободит вас, то истина, — говорит Иисус, — будете свободными». Я хотел сегодня спросить у вас, как вы видите, как вы понимаете свободу? Вот в библейском понимании и в мирском понимании. Что означает свобода?
Свобода от греха. Наше сердце расположено так, что мы опознаем грех.
Это по-библейски, а по-мирски свободный человек — это кто? Анархист.
Все дозволено.
Все дозволено.
Вот недавно постоянно реклама идет по радио «Жаж», говорит, свобода — это то, когда все, что делаешь, приятно тебе.
Ага, вот это хорошее определение. То есть все, что хочешь, делаешь, главное, чтобы оно тебе было приятно. И тогда ты свободен, все в порядке. Если кто-то попробует ограничить твою свободу, это уже не свобода. Хочу делать, а мне не дают. По Библии, как Андрей говорит, это свобода от греха. Вот как у нас встроено? Мы по плоти реагируем, мы по духу на это слово. Когда нам по плоти говорят, нам это не нравится. Вот представьте себе, что вам скажет, допустим, начальник дома управления: «Здравствуйте, рабы правил нашей эксплуатационной конторы». Будет неприятно, правильно? Подумай, что это такое говорит. Хотя на самом деле мы подчиняемся этим правилам и стараемся им следовать. Или Лужков бы нам сказал: «Здравствуйте, рабы там российского законодательства». Тоже неприятно. Как-то свободные люди, что значит рабы? Но мы предпочитаем думать все время, что мы люди, которые могут быть абсолютно свободны и сам себе хозяин. Что хочу, то и делаю в жизни. Но давайте посмотрим, что говорит Писание. Писание говорит такую вещь, что... Вот я вам процитирую. Тита, послание Тита, 3 стих, 3 глава. «Мы были некогда несмысленны, рабы различных удовольствий». То есть мы были одни рабы. Потом оно говорит... «Кто кем побежден, — говорит послание Петра, — тот тому и раб». И Павел тоже эту мысль раскрывает очень интересно. Он говорит, что мы были рабы греха, потом стали рабы праведности. И другого состояния нет. То есть вот эта иллюзия, что я могу сам себе быть хозяином и делать все, что мне нравится, это абсолютная иллюзия с точки зрения Бога. Человек не создан быть хозяином самому себе. Он создан быть или рабом Иисуса, или рабом греха. Других вариантов нет. Все остальное — это обман. Но это как бы для начала по плоти такая неприятная новость, потому что хочется быть независимым и делать все, что я хочу. Но по духу это такая прекрасная новость, потому что Иисус не только наш Спаситель, но и Освободитель. И знаете, какая есть хорошая новость в этом всем? Если мы двигаемся как рабы, если мы идем в рабство к Иисусу, то это реально тот, кто будет воевать с нашими врагами. Это очень такая сильная мысль из Писания. Если мы пойдем в рабство к Иисусу, Он реально начнет сражаться за нас. Если мы не пойдем в рабство к Иисусу, то мы сами будем сражаться за себя. И результат этого сражения, любой, который сколько-нибудь пожил на свете, знает, чем заканчивается этот результат, к чему приводит это сражение и где мы заканчиваем. Потому что у нас есть удивительный Господь, который говорит, что если ты будешь его рабом, он придет тебе служить. Помните, как сказано в Писании? Больше из вас будет тот, кто будет служить другому. Иисус самый большой, поэтому он нам служит, когда мы становимся рабы Господа Иисуса Христа. Ну вот такая позиция. Теперь, кто против этого? Против тот, кто был нашим господином раньше и уверял нас, вот так как Павел говорит, по радио говорят, действительно, делай все то, что доставляет тебе удовольствие, будь хозяином своей жизни, добивайся всего, держи жизнь в своих руках, живи по полной программе. И это существо, дух злобы, сатана, человека-ненавистник и человека-убийца, это реально тот, который подсказывает нам эти способы и убеждает нас, что мы можем так жить. И вот мы разбирали в течение многих занятий, разбирали различные варианты, каким образом происходит это столкновение нашей веры и его уловок, его хитростей. И каждый раз мы видели, что тот, кто в нас, тот сильнее, тот может победить. Это наш реальный освободитель, Иисус. И вот сегодня давайте поговорим об одном такой вещи, которая, я думаю, типична для всех нас и часто встречается. Писание говорит о том, что лукавый делает для нас различные западни, различные петли, различные сети, стреляет в нас всяческим способом для того, чтобы сбить нас с прямого пути. Вот есть такое понятие «петля», которую, как говорит Писание, кладется на пути человека для того, чтобы его сбить с прямой дороги. Вот смысл этого понятия приблизительно такой. Лукавый обманывает нас, накидывает эту петлю и потом тащит нас шаг за шагом в то место, где мы упадем, то есть в яму. Это его один из классических способов. И вот я попробую сейчас на примере показать, каким образом Господь Иисус нас освобождает от этих петель, поднимает нас из этой ямы и дает возможность жить действительно в силе и в победе. Первый вопрос, я думаю, мы с вами разберем такой. Это будет вопрос по поводу цейтнота. Я думаю, что любой человек в своей жизни попадал в ситуацию, когда вы куда-нибудь опаздываете. Правильно? Ну вот мы сегодня собирались в церковь, например, да? Я думаю, что многие люди могут сказать, что это характерная картина, что мы опаздываем. Ну вот давайте посмотрим, как оно выглядит. Вы собираетесь на работу или в театр, в церковь, там, к друзьям в гости на какое-то официальное мероприятие или еще куда-нибудь. И вы нормально встали, настроились, включили музыку, позавтракали, все хорошо, все идет правильно. И в этот момент начинает происходить цепь совершенно неправильных событий. В этот момент, допустим, вы собираете детей, кто-то из них взял, посадил на новый, так сказать, костюмчик, посадил пятно во время завтрака. Надо срочно бежать переодевать, минус 15 минут. В этот момент кто-то вам позвонил и сказал, что «а вот надо бы договориться на понедельник, обязательно назначить встречу, потому что дело горит, это серьезный вопрос, а вы чувствуете, вам нужно в этот момент выходить уже за дверь». И вы пытаетесь что-то сказать такое, оно не получается, разговор начинает вскипать. И потом вы, например, выходите и в этот момент вспоминаете, ага, я же обещал кому-то взять с собой еще там журнал или там книгу или еще что-нибудь такое. И чувствуете, что то веселое такое легкое настроение, которое у вас было, оно как-то постепенно улетучивается. С каждой проблемой, которую нужно преодолеть, это настроение становится все хуже. И кажется, ну просто как специально, какая-то цепь случайностей, которая происходит просто так. И надо же, чтобы именно в этот момент. Почему оно бы не происходит в другой момент, когда я спокойно куда-то иду в магазин за хлебом? Почему оно происходит именно тогда, когда я спешу в назначенное время там, на работу или куда-нибудь еще? И если мы верим Писанию, то там сказано, случайности нет. Даже волос не падает без ведома Отца нашего Небесного. Это значит, что это происходит правильно, и это урок, это испытание, которое нам дается для того, чтобы мы его правильно прошли. Но это испытание, естественно, если мы его так не видим, если мы к нему не готовы, оно к чему приводит? Что рано или поздно, пройдя несколько таких вот петель, я взорвусь. Я или начну кричать на ближних моих, потому что я хотел быть вовремя, ничего не получилось, все плохо. Или я начну тогда рассказывать, как надо было бы по-другому ну, знаете, выражаясь языком простонародным, запиливать им мозги для того, чтобы объяснять, как надо, как положено и так далее. И все это будет в конечном итоге плохо. Лукавый выиграет. Что происходит? На самом деле это шаг за шагом нас тащат в эту яму. И я постараюсь сейчас объяснить, что происходит, если мы будем смотреть духовными глазами. Когда мы стараемся куда-то успеть вовремя, то первое, когда мы получаем эту петлю обмана от лукавого на шею, это когда мы выставляем неправильный приоритет. Первое дело, самое обычно ответственное, если ему удается накинуть нам петлю на шею, то мы не можем потом, нам гораздо тяжелее вырываться. Значит, что он делает? Он говорит, какой приоритет твой? Вот любой человек, который опаздывает куда-то, у кого цейтнот, он что думает? Что мне нужно сделать? Успеть вовремя, правильно? Первое. Второе, что? Желательно при этом быть в хорошем настроении и в хорошей форме и все остальное. Но первый приоритет – успеть вовремя. Что говорит Иисус? Что говорит Писание? Какой приоритет верующего в любой ситуации? Как вы думаете, он совпадает с тем, что мы делаем? Похоже, что все думают, что совпадает. Молчание – знак согласия. Раздумие. Хорошо. Молчание – знак раздумия. Я думаю, что нет, не совпадает. Для чего Иисус нас выбрал? Для чего пришел наш Спаситель и Освободитель? Давайте прочтем с вами Иоанна, 15 главу, 16 стих. Сказано так. «Не вы меня избрали, а я, говорит Иисус, вас избрал и поставил». Иоанна, 15 глава, 16 стих. «Я вас избрал и поставил, говорит Иисус, для того, чтобы вы шли и приносили плод». Дабы, чего бы вы ни попросили у Отца вашего Небесного, Он дал вам. Вот это реально для чего нас Иисус выбрал и поставил. То есть Он сказал, ребята, ваша задача не жить, пытаясь выполнить какие-то практические программы. Ваша главная задача принести плод. И что говорит нам Писание? Что есть плод? Вспоминайте, Галатам 5, 22-23. Что есть плод? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость. Правильно? Продолжаем. То есть это плод любви, плод радости, плод мира. Ефесянам 5.9. Давайте еще раз. Что такое плод? Это благость, праведность и истина. То есть он говорит, в твоем поведении, что принципиально для Бога, который смотрит сверху на все происходящее. Для него не важно, ты успел, не успел, ты сделал так или это. Для него это второстепенно. Для него это тоже важно. Но первый приоритет он ставит на то, чтобы ты находился в духе. Чтобы ты в любой ситуации мог поступать с любовью, радостью, миром и так далее. И ты говорил правду. Вот это для него самое важное. Поэтому если мы вот в цейтноте поставим приоритет так, как Бог это видит, то у нас будет задача номер один – остаться в этом духе любви и правды. Задача номер два – успеть вовремя. И все остальное. Вот как только мы это поставим в нужную позицию, мы сразу начнем получать это освобождение. Потому что мы начнем видеть, что даже если я начинаю двигаться и где-то не успевать или что-то не так, то я, тем не менее, поступаю точно по Божьей воле. Это то, что Он от меня хотел. Это то, для чего Он меня снабжает. Потому что если Он говорит, если я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, то чьи ресурсы? Божьи ресурсы. Он нам Духа дает для этого. Для того, чтобы Он говорит, помните, дерево узнается по плоду. Поэтому в дереве течет этот самый сок, который производит эти плоды. Это Дух Святой, который дает нам возможность так действовать. А дальше мы успеем или не успеем, это уже вопрос второй. Потому что он говорит, если будешь искать царство, правильно, то есть будешь приносить этот плод, то что он дальше сделает? Он приложит все остальное. Он сожмет время. Он сделает так, чтобы ты приехал вовремя. Он ускорит эту маршрутку, на которой ты едешь. Он будет работать за тебя. Он будет давать тебе эту победу. Но если ты будешь видеть правильные приоритеты. Потому что иначе, когда мы начинаем действовать по своим приоритетам, тогда мы стараемся успеть вовремя, и при этом приходим уже с таким настроением, что ничего не хочется. Даже в церковь, вы знаете, если вы когда-нибудь так пытались успеть вовремя добежать, а потом приходите с настроением, что вы как лицемер улыбаетесь, когда буквально еще 15 минут назад кричали, топали ногами и сердились на своих ближних. Нехорошо, правильно? А почему? Потому что приоритет должен быть правильный, и Господь устроит тогда. Он сделает так, чтобы нужно. Это не призыв к тому, чтобы быть неаккуратным. Это надо делать. Просто надо помнить духовные приоритеты и плотские. Поэтому хочу сразу сказать, что если вы увидели сразу цель, то дальше можно правильно поступать. Вот, допустим, у вас чадо посадило пятно. Если для вас приоритет не успеть вовремя, а сохранить вот этот плод любви и правды, так, может, вы себе скажете, может быть, это я что-то неправильно делаю, может, в следующий раз лучше его покормить с утра, а потом уже одевать, а не наоборот. Глядишь, и вопрос исправится. Когда кто-то вам позвонит по телефону, то возможный вариант, как бы вы сделали, например, сказать сухо и так злобно: да, у меня сейчас нет времени, там, потом поговорим и так далее. Или наоборот, согласиться на все, что угодно, лишь бы сохранить хорошее настроение. И оба варианта плохие, потому что потом испортится в результате настроения, будешь вспоминать. Или отшил человека, или наоборот, согласился непонятно зачем на что-то, что не хочется делать. Но вместо этого можно же по-нормальному поступить. Можно ему сказать: да, ты видишь, я сейчас нахожусь действительно в сжатом положении, давай поговорим позже, я подумаю, я тебе перезвоню. И не рычать, потому что если это приоритет, то тогда будет все в порядке, тогда можно будет сделать. Если забыл что-то, так может быть Бог тебе показывает совсем другую вещь. Не бегать кругами по квартире перед выходом, а просто сказать себе: давай в следующий раз я просто с вечера попробую заготовить то, что мне надо, и не буду больше иметь эти все заморочки. Правильно? То есть, если у нас приоритет правильный, то Бог начинает сам показывать нам, что нужно делать. Это, вы знаете, мы когда говорим такие большие, грандиозные слова «Иисус – освободитель», то нам кажется, Он освободитель только потому, что Он нас вырвал вот как-то по-крупному от смерти, из ада, из греха. И это абсолютнейшая правда. Но Он освободитель каждую минуту нашей жизни. Это то, почему нам сказано молиться не переставая, постоянно иметь с Ним контакт. Он нас освобождает каждую минуту, если мы это, Его призываем. Помните, каждый призывающий имя Господне спасется. Причем не обязательно спасется исключительно от смерти и от ада. Спасется от этого цейтнота, например. Спасется, если будет правильный приоритет. Вот это то, что есть Господь наш, что Он делает. Поэтому следующий момент, но это когда мы попадаем в ситуацию, которая от нас не зависит. Но вот представьте себе другую ситуацию. Вы попали в вариант, когда, ну, условно, пример. У вас есть, было желание пойти в отпуск. Отпуск вам не давали в нужное вам время, и неожиданно в последний момент вам его дали. 2 недели на то, чтобы собраться, все организовать, там заказать места там в гостинице, куда вы собирались ехать, или в пансионате, все организовать, а переправить кому-то, может быть, больную бабушку, за которой вы следите, при этом еще что-нибудь устроить, взять подработку, добрать денег, потому что, может быть, вы собирали бы деньги другие. И вы думаете: нет, ну вот как здорово все-таки, благословение, да? Благословение, вот Господь усмотрел для меня, дал мне этот отпуск. Слава тебе, Господи, теперь надо по-настоящему ответить на это благословение и начать работать так, чтобы все состоялось вовремя, чтобы все сбылось. Вот вопрос к вам. Вы так поступаете обычно в такой ситуации? Похоже или не очень? Не очень? Знаешь, что это делать? Да, и смотрите, что происходит. Если мы начинаем так делать, то потом мы начинаем планировать даже трудноисполнимые дела, но так, чтобы они все легли прямо в строку, чтобы мы все успели. И это было, и это было, и это, и было, и это было. И оно становится, даже когда мы видим, тяжело и даже неподъемно совершенно, мы все равно прикладываем экстра усилия, потому что мы знаем, что Господь нас благословил. И мы идем и добиваемся всего этого. И часто бывает так, что человек уже почти что сорвался. Или он уже добрался до этого пансионата и лежит там, как рыба, просто глотая ртом воздух, потому что уже ни сил нет, ни настроения. Но он таки добрался туда. Но вопрос давайте зададим первый. А было ли это Божье благословение или испытание? Что это было с самого начала? Что это было? Потому что очень часто лукавый работает именно таким образом. Он забрасывает эту петлю для того, чтобы мы в нее сразу бросились. И мы, когда молимся, то мы говорим: Господи, спасибо тебе за благословение, пожалуйста, устрой и усмотри. Но вопрос, помните, как сказано в Писании? По множеству совещаний решается дело. И твердость предприятия возникает при совещании, и тогда, говорит Господь, веди войну. То есть, если ты действительно получил ответ от Господа, Его живое слово, это для тебя, это мой подарок, то ты увидишь потом, что начинает происходить. Когда Господь дает тебе это благословение, вещи начинают складываться удивительным образом. Вы сами обращали, наверное, это внимание. Когда идет Божье благословение, то Его рука чувствуется в том, что ты делаешь. И когда Он помогает тебе, то ты, может быть, другой кто-то этого не видит и думает: ну, это просто случайное стечение обстоятельств. Но ты-то знаешь, это Господь, это Он тебе на самом деле открывает зеленый коридор. Но когда начинают громоздиться эти трудности, и ты думаешь, почему это происходит, ведь это же было такое благословение, то если нет специального откровения на то, что Господь действительно хочет, чтобы ты пробивал эти стены, то стоит остановиться и задуматься. А может быть, я Его не спросил с самого начала? Потому что, помните, по множеству совещаний происходит правильное решение. А кто советник? Помните, Исаия 9:6. Младенец родился нам, правильно? Сын дан нам. Как его называли? Чудный советник, правильно? Это единственный человек, с кем следует существо, человек, Бог, посредник между Богом и человеком, с кем надо совещаться. Это он скажет, что правильно. Никто другой не скажет. Но мы что делаем? Мы со всеми переговорим и скажем, и все скажут: ну, здорово, благословил тебя Господь, давай вперед. Но благословил ли он? Может, он тебя испытывает, может, он хочет действительно посмотреть, как это происходит. И знаете что, почему я говорю, что когда лукавый накидывает такую петлю, то из нее трудно потом вырваться, потому что мы уже начали работать, и даже когда такая мысль закрадывается, то, знаете, очень потом неприятно остановиться и подумал: да я уже столько денег потратил, и сил, и времени, что это такое, что значит, это было не то, что надо. Как-то не хочется уже дальше и думать на эту тему. Но я нашел в Писании очень хороший пример, который показывает, как Бог относится к таким ситуациям. Давайте прочтем с вами. Вторая книга Паралипоменон, 25 глава, стихи с 6 по 9. Вторая книга Паралипоменон, 25 глава, стихи с 6 по 9. Царь Амасия, что говорит? «И нанял из израильтян 100 тысяч храбрых воинов за 100 талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал: царь, пусть не идет с тобою войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвязайся на войне. Иначе повергнет тебя Бог перед лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». Теперь представьте себе положение Амасии. Заплачено море денег, нанято действительно храброе войско, и, казалось, победа уже в руках. Приходит Божий человек и говорит: все твои деньги, выражаясь простонародным языком, коту под хвост. И иди сам. Ну, допустим, я пойду сам, но денег-то жалко, до слез обидно. Потраченные деньги. Что говорит Бог? Он говорит: что же делать со 100 талантами, спрашивает Амасия у человека Божьего, который я отдал войску израильскому. И сказал человек Божий: может Господь тебе дать более сего. То есть для Господа настолько важно, чтобы мы его услышали и увидели его именно волю, что он говорит: я тебе дам это, не волнуйся об этом, не волнуйся о деньгах, не волнуйся о материальном. Он говорит: весь скот на горах — это мое, говорит. Все абсолютно, все, что есть в мире, мое. Если тебе надо, я тебе дам. Но главное, чего я тебя хочу, постарайся узнать мою волю. Это, может быть, пример из Писания не очень как бы звучит современно, но возьмите современный пример. Вот представьте себе, что у вас ребенок собирается поступать в институт. И вы думаете об этом, так настраиваетесь, молитесь, куда, что, как, спрашиваете его, что ему нравится, что ему не нравится. В этот момент выясняется, что у вас есть какой-то близкий родственник, который действительно влиятельная фигура в каком-то колледже. И вы чувствуете: вот оно, благословение. Он звонит вам и говорит: я тут слышал, у тебя проблемы, ты хочешь чадо определить, давай я помогу, там все, тебе там замолвлю слово, пусть приходит, нет проблем. И вы думаете: благословил Господь. Здорово как, начинаете работать, начинаете вкладываться в это дело, начинаете подготавливать все. Потом смотрите, что-то вашему чаду это не нравится. Какое-то оно там, и учится он скверно, и настроение какое-то не то, и все время приходится разбираться с этим. А вроде талантливый был там парень или девочка, все было классно. И возникает подозрение: может, я действительно подался куда-то не туда, но уже не хочется, потому что уже и вложились в это, и отучился там человек, не хочется менять. Но вполне вероятно, если это не была Божья воля, если это была вот такая вот приманка, то потом человек, может быть, и не получит то, к чему его наклонность, к чему его душа лежит. И будет заниматься, например, если он художник, будет заниматься бухгалтерией. Или наоборот, будет рисовать плакаты, когда он в душе бухгалтер. Никто не знает. Поэтому самая хорошая вещь – это действительно вернуться к Богу и спросить: Господи, покажи мне, освободи меня от этого, дай мне свое откровение, что именно нужно делать. То есть я о чем говорю, что слышание Бога принципиально в этом вопросе. Иисус, Он освободитель, Он сказал, что Дух Христа живет в нас. Это Дух истины, который наставляет нас каждый раз. Мы не можем просто взять Слово Писания и начать его применять абсолютно к любой ситуации, потому что если Дух наставляет нас на истину, то Он открывает в каждой конкретной ситуации, что означает именно тот или иной стих Писания, как он должен применяться. И в этом поразительная освободительная сила самого Христа. Потому что он пришел, и иногда, знаете, мы даже думаем: эх, написал я бы побольше в Писании, побольше бы примеров, побольше бы объяснений, побольше бы того и этого, чтобы нам было ясно, как действовать. Но он тут живой. Он здесь реально сидит, живой Бог, советник, чудный, который знает, что нужно делать, и ждет: когда же ты, наконец, меня спросишь? Когда же ты, наконец, захочешь освободиться? Давай, я буду с тобой разговаривать. Это то, для чего я у тебя 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вот, поэтому как бы можно закончить таким призывом, наверное, что ли, чтобы мы каждый раз, когда мы вспоминаем, что если Сын нас освободит, то мы истинно свободны, чтобы мы видели, если у нас возникает стеснение духовное, если у нас возникает эта трудность и проблема, то прежде чем бросаться делать это своими силами и даже благодарить за это Бога, задать ему вопрос: «Господи, чего ты от меня хочешь?» Вы помните, как оно работает? Бог дает нам испытания, сатана старается превратить их в искушения. Бог хочет, чтобы мы выиграли, чтобы мы стали лучше в испытаниях. Сатана старается, чтобы мы провалились и чтобы мы не выдержали этих испытаний. Поэтому каждый раз мы должны помнить о том, что Господь наш Отец, Он хочет, чтобы мы это сделали. И Его план всегда состоится. Если мы будем Ему следовать, будет все грамотно. Теперь следующее. Почему лукавый еще действует такой петлей очень часто, стараясь ее накинуть незаметно для нас? Вот я вам покажу еще один пример. Пример воображения. Вот для чего, как вы думаете, Бог создал человеку воображение? В отличие от многих там животных, я не знаю, есть ли у них воображение или нет. Но для чего Он его дал вообще человеку? А? Скажи, мечтать? Планировать. Мечтать. Воплощать мечту в жизнь. А? Что ты говоришь?
Анализировать.
Анализировать, да. Ну да, думать что-то, представлять. Ну то есть, иными словами, все правильно. То есть мы используем воображение для того, чтобы представлять все вещи или людей, или события, которые еще не произошли в действительности в материальном мире. Правильно? То есть мы обладаем этой удивительной способностью. Бог ничего не делает просто так. У Него всегда есть план, у Него всегда есть цель, у Него великая мудрость. Если Он нам дал такой удивительный аппарат, значит, Он к чему-то предназначен. Я хочу вам сказать, как оно работает, интересно. Если вы помещаете в свое воображение что-то Божье, Бога или Его дела, или что-то Божье, то ваше воображение, работая с тем, что вы туда заложили, начинает вас передвигать к Богу. Вы начинаете передвигаться к Иисусу. Если вы заложите туда какую-нибудь ложь, какую-нибудь пакость, и начнете использовать свое воображение, оно вас автоматически начнет оттягивать от Иисуса. Это принцип, как оно работает. И поэтому, зная о том, что у нас есть такой удивительный дар Божий, лукавый, естественно, этим пользуется. И я думаю, все без исключения могут сказать, что в той или иной степени, но наше воображение бывает занято вещами, которые 100% не Божьи, потому что мы начинаем или вспоминать прошлое и думать: «Эх, хорошо было бы мне поступить по-другому в этот раз, не был бы я таким лохом, может быть, получилось бы у меня здорово, и жил бы в другом месте, работа была бы другая» и так далее. Или там девушка ему говорит: «Эх, вышла бы я замуж за другого парня, совсем иначе бы сложилась жизнь, и думать об этом там» и так далее. Или человек может думать: «А в будущем вот было бы мне здорово там быть тем-то и тем-то, и делать так-то», что заведомо совершенно не сбывается, невозможно просто, это не существует. Но, тем не менее, приятно. И так подумал, 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 как-то и время провел. Правильно? Какое-то такое ощущение, что, может быть, и это воображение, но все-таки удовольствие получил. Да. И тем более потом неприятно возвращаться из этого настроения в эту обычную жизнь, где все по-прежнему, все по-старому, ничего этого не происходит. Вроде казалось, невинная вещь. Правильно? Я никого не убил, не зарезал, ничего не украл. На самом деле мы люди, которые ходят не видением, а верой. Это вера. И поэтому, если мы ходим верой, то мы должны видеть, что происходит. Работает лукавый. И нам нужен освободитель. Нам нужен Иисус для этого абсолютно точно, как только это происходит. Потому что, знаете, почему это сильнейшее оружие, вот это воображение? Потому что, если я начинаю туда часто ходить и возвращаться, в эту неприятную реальность, то оно постепенно становится для меня дверью для бегства. Бегство в воображаемый мир, где хорошо, где нет проблем, где не нужно бороться, где ничего такого не происходит, что в обычном мире. И чем больше я туда хожу, тем больше мне это нравится. И это начинает становиться вот этой зависимостью, которая потом, помните эту идею, если он накинул эту давку, он обязательно за какое-то количество шагов затянет в эту яму. Он обязательно туда затянет. Так вот, если он набросил эту удавку на воображение, он затянет в зависимость. И зависимость может быть любая. Я убежден, что вот в это бегство от реальности лежит в корне того, что люди начинают пить, начинают садиться на наркотики, начинают читать любовные романы, начинают делать все, что угодно. Во всем диапазоне. Потому что это в конечном итоге какое-то средство для того, чтобы избежать проблем того, что происходит в реальной жизни. Но Бог-то сказал: «Я один знаю для вас намерения, Все, что я для вас делаю, это во благо. Он говорит, все во благо любящим его. И поэтому, если это делает неверующий, это понятно. Но если это делает христианин, то это означает, он говорит, нет, Господи, мне твой план не нравится. Он слишком трудный, неприятный и плохой. И все произошло не так в прошлом, как я бы хотел. И я еще не знаю, произойдет ли хорошо в будущем. Давай-ка я лучше помечтаю, как я бы хотел, чтобы я был хозяином своей жизни. Но Господь говорит, это неправильно. Ты убегаешь от того блага, которое я тебе даю. И ты закончишь зависимостью, ты закончишь в яме. Какой способ оттуда выбираться? Что нам дает Иисус? Я вам хочу сказать такую вещь. Давайте с вами прочтем одно такое хорошее правило. Иисус сказал в Луке 22:40. Иисус сказал своим ученикам, молитесь, чтобы вам не впасть в искушение. Казалось бы, общая фраза. Но послушайте, в этой конкретной ситуации, может быть, Дух истины вам скажет это, и вы увидите, насколько это мощное средство. Представьте себе, что вы воображение. И в этот момент вы вспоминаете, вы взяли в руку меч духовный, Слово Божье. И оно говорит вам, Иисус вам непосредственно говорит, помолитесь об этом, о том, что вы мечтаете. Сможете? Вот просто представьтесь на секунду. Скажите, Господи, пусть сбудется все мои эти замечательные мечты. Пусть я действительно заработаю тонны денег. Пусть я выйду, наконец, не за этого, а за другого парня. Или женюсь не на этой девушке, а на другой, которая, конечно же, гораздо лучше. Господи, сделай так, чтобы я был самым талантливым певцом и одновременно миллионером, и кинозвездой, и кем угодно в следующие 2 года. Будете об этом молиться? Не будете молиться, правильно? Это вздор. А это значит, кто работает? Это сразу, как лакмусовая бумажка, дает стопроцентное, у вас в руках оружие. Он говорит, молитесь, чтобы вам не впасть в искушение. Впал, чувствуешь, что эта петля не туда идет, помолился. Раз, смотришь, ага, значит, он уже успел на меня надеть это все. Это очень легко. И когда ты помолился об этом, ты уже знаешь. Хорошо, если ты помолился и чувствуешь, да, мечтал о том, чтобы в нашей церкви образовалось новое служение. Здорово, почему бы мне не помолиться? Помолился, очень хорошо. Но если ты чувствуешь, что помолился, и идет обвинение, ведь Дух-то свидетельствует, правильно? Он свидетельствует о грехе. И он-то тебе свидетельствует, нет, ты неправильно это делал. Вот представьте себе, вы сидите перед сериалом. Сейчас абсолютно все общество пронизано, даже начиная от детей. Ничего там плохого нету, ни порнографии, ничего. Но этот человек сидит плотно на сериале и на 3, и на 5 с утра до вечера. Раньше в прошлых поколениях это были дети с ключом на шее. Сейчас это дети, которые сидят с головой вставленной в телевизор и смотрят эти сериалы. И это то, куда двигает их воображение. Там нет реальной жизни. Они живут жизнью этих героев. Вот представьте, что вы сидите, смотрите такой сериал. Попробуйте помолиться. Господи, благослови, пожалуйста, вот эту самую тетю Розу, которая здесь находится в таких сложных ситуациях. Вы будете так молиться? Безумие, правильно? Не будете молиться. Значит, кто-то вас уже успел достать, кто-то успел накинуть в вас эту самую зависимость. И то время драгоценное, которое Господь вам давал для того, чтобы делать правильные вещи, можно было бы спросить его, Господь, а что ты хочешь, чтобы я сделал? Все, у вас его украли. Это значит, вас тащат в эту яму. Поэтому следующий вопрос такой, что почему мы должны думать исключительно в реалиях, которые Бог нам дает? Потому что прошлое недоступно, оно забыто. А будущее нам неизвестно. Вы не можете на него повлиять. Следовательно, Бог выделил вам именно настоящее. Оно настоящее, то есть это настоящее дело, которым надо заниматься. Все остальное – это Филькина грамота. Я хочу подтвердить Писанием. Помните, что сказал Давид? Он говорил так. Его спросили, когда у него умерло дитя. «А чего ты так себя ведешь?» Он говорит, процитирую. Говорит Давид, а теперь дитя умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, оно не вернется ко мне. Он ничего не может сделать в прошлом. То же самое про будущее. Иакова 4:13 сказано. А теперь послушайте, вы говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там 1 год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, тогда сделаем то и другое. То есть он говорит, ребята, куда вы мечтаете? Вы не можете там ничего сделать. Что вы пытаетесь сделать в прошлом изменить? Вы ничего не можете. Но я вам дал совершенно прекрасную возможность действовать сейчас в полную силу. Это то, что вам надо. Выбирайтесь из этой петли Словом Божьим. Иисус – освободитель. Он освобождает каждую минуту. Поэтому вывод из этого очень простой. Я не могу сказать, что я хочу, чтобы меня отшибла память. Я хочу просто взять те уроки оттуда, которые мне помогут сейчас что-то делать. Я не хочу сказать, что у меня должно быть отнято воображение. Я хочу подумать, что реально я бы сделал по Божьей воле в будущем, что мне нужно сделать сейчас, заготовить. И тогда это хорошая жизнь, правильная и разумная жизнь. Тогда меня никто не ведет в яму, у меня нет зависимости. Вот. Ну и последнее, что я хочу сказать, что в этом случае, конечно же, наш Господь – это тот, кто дает реально то, что нам надо. Все мечтания сбываются в Иисусе. Все настоящие, то, что нам во благо, все мечтания сбываются в Нем. Помните, как Он говорит? «Только Я один знаю намерения вам во благо, чтобы дать вам будущность и надежду». Он говорит, «Только Я, больше никто». И Он же говорит, есть очень хороший стих для этой цели, если придется сражаться с такой петлей. Притчи 3:26. «Потому что Господь, сказано, будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». То есть, когда лукавый будет тебе закидывать очередную петлю, то Иисус сам будет тем, кто будет сохранять твою ногу и отводить тебя на прямой путь от уловления. Вот. Думаю, что разнообразие большое, но тот, кто сильнее, он не только разнообразнее, он еще гораздо искуснее в этом, для того, чтобы защищать своих детей. Потому что дети Божьи, они, помните, вот когда мы с вами часто читаем этот стих из Ефесян, что для того, чтобы вам устоять день злой, примите все оружие Божие, и перечисляем, что нам принять. Но там есть очень хороший стих в самом начале. Он говорит такую вещь. «Будьте сильны в Господе». Это 10 стих 6 главы. Там сказано «укрепляйтесь Господом», но если взять в оригинале, то очень сильные слова. «Будьте сильны в Господе и в могуществе силы Его». Потому что Он не просто хочет, чтобы мы были спасены. Он хочет, чтобы мы были спасены и сильны для того, чтобы отвоевывать мир для Царства Небесного, для того, чтобы мы могли быть свидетелями, для того, чтобы мы могли жить такой жизнью, при которой люди смотрят и пытаются спросить, что в тебе есть такого победоносного, что, откуда у тебя эта сила и эта радость, когда дела как-то складываются совсем не так, как оно должно быть, когда вопреки обстоятельствам ты можешь побеждать. И это то же самое, что Павел говорит. «Будьте сильны в Господе». Потому что можно говорить десятки раз, тот, кто во мне сильнее того, кто в мире. Но это смешно, потому что если поведение не свидетельствует об этом, то сатана просто смотрит и говорит, не вижу противника абсолютно, с кем разговаривать. Не вижу просто. Где? Одни слова. Но тот, кто в нас действительно сильнее, если мы его призовем, он будет сражаться за нас. И сатана старается нас запугать. Он старается сказать нам, Ширина, ничего, если я еще продолжаю говорить, да? То есть он старается нас запугать и дать нам чувство страха, что мы не сможем, мы не сделаем. Но вот я вам задам такой вопрос. Как вы понимаете, что такое страх Божий? А? Ну скажите громче, что... Ну да, но как в вашем представлении, что значит страх Божий? Ведь он же сказал, что в совершенной любви нет страха. Бог нас любит совершенной любовью, и мы его любим в ответ, вроде бы. Так что страх Божий? А? Нежелание обидеть Бога, первый вариант. Боимся греха. Угу. То есть мы боимся наказания. То есть мы боимся, то есть иными словами, мы боимся потерять Господа, мы боимся огорчить Его или мы боимся наказания. Вот так если просуммировать все это вместе, да, то получается, это страх Божий, да? Я думаю, что это, наверное, все имеет место. И я просто добавил бы еще одну вещь. Страх человеческий говорит, что мы боимся того, что сильнее нас. Мы боимся зла, оно сильнее. Но на самом деле, что Писание говорит? Что сильнее, зло или добро? Теоретически мы знаем, что добро. Но наша вера, когда мы боимся зла, показывает, что мы верим в то, что зло сильнее. Если мы боимся зла, а у нас есть Отец, который сильнее, то вера наша говорит, мы боимся зла. Мы не верим в то, что Он сильнее. Это то, что говорит наша вера. Поэтому страх Божий – это хороший страх добра. Вот вы ради интереса возьмите просто для себя и посмотрите, есть очень хороший стих. «Не бойтесь того, — говорит Иисус, — кто может убить тело, но бойтесь по-настоящему того, кто может убить тело и ввергнуть душу в гиену огненную». Подумайте, о ком идет речь. на самом деле в этих стихах. Вот, поэтому давайте так. Если лукавый пытается нас поймать в эту петлю страха, есть очень хороший стих, который говорит Давид. Он говорит такие стихи. «Когда я в страхе», Псалом 55, стихи 4-5. «Когда я в страхе, на тебя я уповаю, в Боге восхваляю я слово его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть?» И поэтому вопрос здесь в одном, что если сатана набросила на нас петлю страха, то, знаете, такое выражение даже есть – «парализовала». Человек парализован от страха и дальше начинает делать такие нелогичные поступки, которые в конечном итоге его ведут просто в тупик. То есть он уже мог бы сделать гораздо лучше, но он уже парализован. Значит, его поймал опять лукавый. И нам нужна именно та вера, что Господь сильнее, что мы действительно это сможем сделать, что мы победим. Иисус, помните, что сказал? «Дух Господа Бога на мне для того, чтобы благовествовать нищим». Вот с чего начали. Для того, чтобы проповедовать пленным освобождение, выпустить узников из темницы. Всегда, в любой ситуации, это то, когда мы принимаем причастие, мы принимаем в себя тело Господне, принимаем Его кровь, принимаем Его готовность жить в нас, чистить нас и освобождать от любой цепи, от любой оковы, которая на нас падает. Это реально то, что делает Господь. И поэтому, когда мы говорим, что мы можем воевать, как юноши, которые сильны и победили лукавого, это не потому, что мы стали такие искусные, это потому, что Иисус вырос до такой степени, что наши духовные плечи расширились, наши глаза стали орлиные, мы видим действительно то, что происходит, и мы готовы в любой практической ситуации постоять и справиться. Поэтому давайте помолимся, чтобы было благословение такое. Господи, Ты сказал, чтобы мы утверждались на силе Твоей, а не на мудрости человеческой. Господь, сколько же мы благодарны Тебе за жертву Твою, за то, что Ты нас вырвал из этого каменного пребывания нашего, из этого каменного обиталища, где мы не могли даже пошевелить ни рукой, ни ногой. Ты поднял нас из рва, и Ты не только это сделал, но Ты еще поселился Сам в нас. Вот этот удивительный, удивительный подарок, который Ты нам дал. Ты чудный советник, Бог крепкий, князь мира, Отец вечности, живешь в нашем сердце. И за этот счет мы сильнее того, кто в мире. Господь, слава Тебе, аллилуйя, за то, что это только благодаря Тебе одному возможно, за то, что для нас всегда есть будущность и надежда, за то, что, Господи, мы можем встречать любую ситуацию и просить у Тебя мудрости, и Ты ее дашь просто и без упрека. Мы можем просить у Тебя силы, и будем переходить от силы в силу. Мы можем просить у Тебя радости, и Ты приведешь нас перед свое лицо, потому что у Тебя полнота радости перед лицом. Аллилуйя Тебе, Господь! Только благодаря Тебе это возможно. Господи, пожалуйста, Ты говорил, что у нас был врезан этот грех на сердце алмазным резцом. Но теперь, Господи, врежь свои слова на наше сердце. Вот этим алмазным резцом правды и любви, Господь, чтобы оно всегда было у нас на скрижалях, что Ты наш любящий Господь, и все, что не происходит у нас, всегда будет во благо, потому что мы любим Тебя, возвращаем Твою любовь. Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Дух Святой! Слава Тебе, Отец Небесный! Аминь.